Мира Айрон. Каменное сердце королевы. Читает Редрик Незвучный. Глава первая.
«Ань, может, тебе хватит?»
Пытаясь удержать подругу, которая уже дважды подзывала официанта, а сейчас нацелилась на третий бокал мартини. Надеюсь, что хотя бы на мартини. А то ведь Анна при благоприятном стечении обстоятельств запросто может пойти в разнос и в прямом смысле слова повысить градус.
«Ты ж со мной не пьешь», —
пожимает плечами моя легкомысленная подруга.
«Я ждала тебя из твоей этой командировки, чтобы вместе отпраздновать мое 30-летие. А ты, как всегда, слилась, потому что вечно за рулем».
Ближе к концу фразы Анька переходит на драматический шепот, и подошедший с подносом официант, понимающе улыбается мне, но все же подает Анне конусообразный бокал.
«Ты верно заметила, Нюра»,
усмехаясь, отправляя в рот кусок ананаса из фруктовой нарезки.
«Я всегда за рулем. Тем более, должен же кто-то довести тебя до дома и передать с рук на руки твоему Ромео. Не доверять же это важное мероприятие какому-то постороннему таксисту».
Роман — второй муж моей подруги Анны. Сегодня он отпустил жену расслабиться, а сам остался дома с их двухлетней дочкой Никой. Далеко не каждый муж готов на такой поступок. Да и Ромка отпустил жену не просто так. Дело в том, что он мне полностью доверяет, поскольку наверняка знает, со мной Анна точно не влипнет ни в какую сомнительную или подозрительную историю. Подружка моя, та еще авантюристка. Иначе как объяснить тот факт, что после пережитого в первом браке предательства она решилась на второй? Ромка, безусловно, до сих пор проявляет себя исключительно с положительных сторон. Но... А впрочем, это их с Анькой семья, и я имею к ней лишь опосредованное отношение. Мое тотальное недоверие ко всем представителям противоположного пола никак не отражается на личном счастье подруги. Мы с Анной Швецовой дружим уже 5 лет, с тех пор, когда я представляла в суде ее интересы. Тогда я отбила для нее максимум, и ее бывшему, большому любителю окучивать молоденьких сотрудниц прямо в его собственном офисе, пришлось изрядно раскошелиться. Да, я адвокат по бракоразводным делам. Успешный адвокат, если уж совсем не кривить душой и называть вещи своими именами. Услуги мои стоят дорого, но это с лихвой компенсирует тот факт, что за 6 лет напряженного труда на данном поприще я не проиграла ни одного дела. Меня зовут Эмма Константиновна Снежская. Мне 32 года. Свою стезю я выбрала не просто так и пришла к ней вполне осознанно. Когда-то я работала в юридическом отделе крупной фирмы, была замужем и считала себя самой счастливой женщиной в мире. С тех пор многое изменилось, но кое-что не утратило актуальности по сей день. Я счастлива, хоть и по-другому. Однако это определенно к лучшему, ведь сейчас я счастлива. Сама по себе. Мое счастье никак не зависит от других людей. Через пару часов мы с Анной едем по трассе в сторону коттеджного поселка, в котором живет подруга. Именно едем, а не мчимся. Я всегда соблюдаю правила и никогда не допускаю вседозволенности. За третьим бокалом мартини последовали 4-й и 5-й, но подруга в относительном адеквате. По салону разливаются из динамиков негромкие звуки музыки. Анька, сидя, пританцовывает. Я слежу за дорогой, потому разворачивающаяся перед нами драму, комедию или трагедию, тут все зависит от восприятия. Первая замечает моя пассажирка.
«Смотри!»
Удивленным громким шепотом говорит она и тычет пальцем в окно на совершающую странные маневры ярко-красную спортивную машину, едущий почему-то по обочине. Начало ноября, и на улице давно стемнело, однако трасса хорошо освещена. Постепенно сбрасываю скорость, потому вижу, как вихляющая задом по стречке безобразно дорогая тачка наконец-то останавливается. Дверца со стороны пассажирского сиденья распахивается так, что я, как автомобилист со стажем, испытываю почти физическую боль. Дальше становится еще интереснее.
Из красной машины выскакивает среднего роста мужчина в белой рубашке и в брюках. Быстро вытаскивает брендовую куртку с меховым воротником. Небрежно натягивает. Пока он занят этим, что-то небольшое вылетает из салона и плюхается прямо смесь мокрого снега и грязи. Мужчина рывком закрывает двери и делает неприличный жест в сторону машины. Та резко срывается с места и удаляется. Сделав нам знак, чтобы остановились, мужчина присаживается на корточки. Надо же, какой самоуверенный. А если бы я не послушалась и продолжила ехать, а я бы именно так и поступила, не будь рядом моей сердобольной подруги.
Давай остановимся.
Просительно блеет она.
Жалко ведь.
Кого, блин, жалко? Этого хлыща, который чуть не разнес красную машину? Ладно уж, я сегодня добрая. Остановившись и немного опустив стекло, подсвечиваю ему фарами, пока он ищет на обочине свои пожитки.
Спасибо. Чуть хрипло и как-то растерянно произносит мужчина. Выпрямляется и встает, тщетно пытаясь включить телефон. Мне нужно вызвать такси.
Пока я наблюдаю за ним, совсем упускаю из виду Аньку, которая с неожиданным для ее состояния проворством опускает стекло и высовывается. Ее фраза заставляет меня буквально застыть с открытым ртом. «А вам далеко нужно ехать? Может, мы вас подбросим?» Отмерев, бросаю на подругу возмущенный взгляд. Мне многое хочется ей сказать, и я из последних сил сдерживаю рвущиеся с языка непечатные слова.
«По-моему, ваша попутчица против». Незнакомец вдруг проявляет чудеса проницательности.
Обаятельно улыбнувшись, подходит почти вплотную к машине и смотрит прямо на меня.
«Мне нужно на Индустриальный проспект».
«Вы же ехали в обратную сторону?» Интересуюсь ехидно, хотя прекрасно все понимаю.
«Передумал», — коротко поясняет он. «Я не настаиваю. Вы, несомненно, получите миллион плюсов в карме, даже если просто поможете мне вызвать такси».
«Куда мне столько плюсов-то?» Делаю вид, что собираюсь закрыть окно. Но тут опять в дело впрягается переполненная эмпатией Анька.
Но мы ведь не можем бросить человека одного ночью на трассе. Посмотри, как тут все гоняют, а у него нет этих светоотражающих элементов».
И она добавляет вишенку на торт.
«Тем более тебе как раз по пути. Только сначала нужно довести меня».
Последнюю фразу она адресует уже не мне. Незнакомец тепло улыбается ей и кивает. Но ясное дело, хитрожопый тип уже смекнул, через кого нужно на меня воздействовать.
«Документы»,
— цежу я, поскольку мне все это до чертиков надоело. В одном Анька права, снесут его тут на раз-два, а мне вообще не улыбается перспектива носить на душе такой грех. Мужчина достает из кармана куртки портмоне, оттуда паспорт и права. «Генрих Юрьевич Кай». Читаю я про себя, и в моей голове все встает на свои места. Теперь понятно, почему его лицо мне показалось знакомым.